говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: Владимир Путин дал сегодня большую пресс-конференцию, последнюю для него в должности президента. В Ингушетии милиция задерживает участников оппозиционного митинга. Израильские войска приведены в состояние повышенной готовности. Президент России Владимир Путин дал сегодня большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Он опроверг слухи о возможной деноминации рубля и сообщил о планах принятия антикоррупционного закона в России. Коснувшись вопросов внешней политики, Владимир Путин подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО-США, если они появятся в Польше и Чехии. Эта мера, по словам Путина, коснется и Украины в случае появления на ее территории угроз российской безопасности. Путин также заявил о необоснованности выдвинутых ОБСЕ условий мониторинга предстоящих президентских выборов в России. Он отметил, что эти условия не соответствуют обязательствам, которые взяла на себя Москва. Это была последняя большая пресс-конференция Владимира Путина в должности главы государства. На ней было аккредитовано более 1300 журналистов. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили, скончавшийся во вторник вечером в окрестностях Лондона, умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты проведенного вскрытия. Британская полиция ведет расследование обстоятельств внезапной смерти 52-летнего Патаркацишвили. В качестве ее наиболее вероятной причины называется сердечный приступ. В доме Патаркацишвили был проведен анализ на радиоактивность, следов радиации не обнаружено. Изучаются все маршруты и встречи Патаркацишвили в последние дни жизни, сообщает корреспондент Радио Свобода. Адвокаты Василия Алексаняна подали генеральному прокурору России жалобу в связи с полученным ими отказом во встрече с подзащитным. Как сообщила адвокат бывшего вице-президента ЮКОСа Елена Львова, начальник следственного изолятора отказывается выдать разрешение на посещение Алексаняна, ссылаясь на решение властей. По словам адвоката Дрю Холлинера, представляющего интересы Алексаняна в Страсбургском суде, это является нарушением Европейской конвенции по правам человека. Судебный процесс над Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, приостановлен из-за его тяжелой болезни. Он проходит лечение в специализированной клинике в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии милиция продолжает задерживать участников оппозиционного митинга в Назране 26 января. В среду по подозрению в организации беспорядков был взят под стражу житель села Икажево Магомед Евлоев, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Ахмед Султанов.
Прокуратура Ингушетии подозревает задержанного накануне жителя республики Магомеда Евлоева в организации и участии беспорядка 26 января в Назране. Об этом Радио Свобода сообщил представитель прокуратуры. Родственники Магомеда Евлоева, полного тезки бывшего владельца сайта Ингушетия.ру, настаивают на непричастности его к этой акции. Но тем не менее, Евлоев имеет косвенное отношение к организаторам митинга. Он является братом жены одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Информация о местонахождении Евлоева не разглашается. Еще вчера он якобы находился в городе Магаз. Утром появилась информация, что его отвезли в Нальчик. Проверить эту информацию пока не представляется возможным. Тем временем в селении Кажево проходит собрание представителей ТЭПа Евлоевых, которые намерены возобновить митинг, прерванный ночью после того, как министр внутренних дел Медов пообещал, что Евлоев будет отпущен на свободу. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Следственный комитет при прокуратуре России подозревает бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева в организации терактов в Уфе, когда погибли два человека. Как сообщил адвокат экс-сенатора Сергей Антонов, следствие обратилось в Верховный суд с просьбой разрешить выдвинуть против Изместьева обвинения в терроризме и убийстве. Бывший член Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был задержан в январе прошлого года по обвинению в организации убийства четырех человек и покушении на убийство. В Азербайджане начался судебный процесс над обвиняемыми в сотрудничестве с российскими спецслужбами. С подробностями корреспондент Радио Свобода Фарид Арифаглу.
В Судя по тяжким военным преступлениям Азербайджана, начался процесс по делу бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности Бакинского аэропорта и Министерства национальной безопасности страны. Они обвиняются в измене государству, незаконном хранении оружия, превышении должностных полномочий, нарушении закона об оперативно-розыскной деятельности. Главному обвиняемому, бывшему начальнику службы безопасности Бакинского аэропорта Эмилю Сулейманову, в частности, инкриминируется передача особо важных государственных сведений российской разведки. Процесс проходит в закрытом режиме. По данным местной прессы, в ходе следствия была выявлена причастность Сулейманова и других обвиняемых к установке подслушивающих устройств в правительственном зале Бакинского аэропорта, где президент Ильхам Алиев проводил официальные встречи и совещания. Эти сообщения не были опровергнуты официальными органами и адвокатами подсудимых. Советник российского посольства в Баку Александр Семенов также воздержался от комментариев. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Совет Безопасности ООН соберется сегодня на экстренное заседание, посвященное проблеме Косово. Заседание собрано по требованию Сербии и России, выступающих против провозглашения независимости Косово. Ожидается, что косовские албанцы, составляющие большинство населения края, могут объявить о независимости в ближайшие дни. Сербия заявляет, что примет ответные меры против любого государства, которое признает независимость Косово. По словам представителя Совета Безопасности, посла Панамы при ООН Рикардо Ариаса, заседание пройдет в закрытом режиме. В Багдаде сегодня 4 человека погибли и около 30 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Садр-Сити. Теракт произошел на местном рынке. Власти не исключают, что число жертв может возрасти. В деревне Ауджа к северу от Багдада сегодня же боевики убили семью из 9 человек, родителей и их 7 сыновей. Причины нападения пока неизвестны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете по адресу www.svoboda.news.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последняя в должности президента России ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Правозащитники готовятся провести в Москве в воскресенье пикет в поддержку Василия Алексаняна. Появятся ли в Москве зоны, свободные от уличной рекламы? Эти события и темы, а также рубрика «Выборы» в этом часе нашей программы. Президент России Владимир Путин сегодня дал последнюю в должности президента главы государства большую ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Их число превышало 1300. В целом Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач и опроверг слухи, например, о возможной деноминации рубля. Ответов было очень много и очень много разных вопросов. И за всем мероприятием следил также находившийся в зале корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сейчас с нами на связи, потому что пресс-конференция закончилась буквально несколько минут, еще можно сказать, назад. И, наконец, мы с Данилой беседуем. Данила, здравствуйте. Первый вопрос. Вот общие ваши впечатления от обстановки в зале, а то, как говорил Владимир Путин, не только что он говорил, но и как он говорил. Пожалуйста.
Ну, можно сказать, что напористость Владимира Путина в общении с журналистами достигла апофеоза своего. Он абсолютно уверен в том, что он говорит. Он постоянно демонстрирует спокойную уверенность эту. И поэтому, возможно, постоянно увеличивает то время, которое он уделял журналистам за все свое общение с ними. Ну, надо сказать, что обстановка была как обычно. То есть, как первые пару часов отдаются вопросы основным масс-медиа, мировым и российским. Ну, правда, так и не удалось мне на галерке привлечь внимание Алексея Громова, пресс-секретаря президента России. Ну, а потом президент сам начинает отдавать вопросы в очень, как бы, разные углы зала. Это может быть и по секторам, это может быть как угодно фактически. И, ну, вот обстановка была, что называется, довольно привычная, если не считать того, что действительно уверенность Путина в том, как он может говорить с журналистами, что он может употреблять достаточно простонародные выражения, или он может употреблять и буквально нагромождает специальные термины один на другой, она все возрастала, и к концу его срока в президентском звании возросла полностью.
Данила, если говорить о вопросах, которые задавали журналисты, то вот некоторые наблюдатели уже, те отклики, которые я смотрю в интернете, например, отмечают, что в этот раз на этой пресс-конференции как бы позволялось журналистам задавать достаточно неожиданные и острые вопросы, и с самого начала как бы слово предоставлялось журналистам из весомых, всем известных центральных изданий, известных западных изданий. Так ли это, вот по вашим тоже впечатлениям, поскольку вы там были?
Ну, надо сказать, что такая традиция совершенно не что-то совсем новое. Конечно же, и на прошлых пресс-конференциях предоставлялось право задать вопросы и основным мировым агентствам, таким как Associated Press и Reuter, и основным мировым телекомпаниям, и Fox News. И в этот раз, кстати, например, мне задал вопрос CNN, и это обычная практика. Другое дело, что, конечно же, градус вопросов мировой прессы зависит от уровня напряженности между Россией и Западом в тот конкретный момент, когда эти пресс-конференции проходят. Возможно, именно поэтому прозвучали вопросы и о возможности серьезной конфронтации с Соединенными Штатами и о реакции России на возможное признание Косово независимым государством и так далее. Можно сказать, что немножко на этой пресс-конференции было позволено больше, но я отношу это скорее за счет случайности, а не за счет какой-то осознанной политики.
Данила, спасибо. Напомню, с нами на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который только что, буквально несколько минут назад, вышел из зала, где закончилась последняя в должности президента пресс-конференция Владимира Путина для российских и иностранных журналистов. И в продолжение темы пресс-конференции Путина. Многие отмечают, что Путин в целом доволен экономическим развитием России за минувшие годы, как он сам заявил, отвечая на один из вопросов. Однако, по словам главы российского государства, после выборов нового президента российскому правительству придется решать очень немало задач. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Трефилов.
В ходе почти пятичасовой пресс-конференции Владимира Путина тема развития российской экономики интересовала журналистов меньше остальных. Глава государства, по сути, сам задал такое направление разговора, заявив, что за время его нахождения у власти страна на этом поприще добилась значительных успехов. По итогам прошлого года по объему ВВП Россия, как отметил Владимир Путин, вошла в семерку крупнейших государств мира. Рекордными темпами росли инвестиции и золотовалютные резервы, сокращался уровень бедности. Впрочем, остались и проблемы.
Проблемы тоже хорошо известны. Главная из них – инфляция. Нам не удалось справиться с удержанием роста инфляции, и темпы роста инфляции превысили ожидаемые параметры. Вместо 8,5% у нас получилось 11,9%. И это будет одной из важнейших задач правительства, всего руководства страны, прежде всего экономического блока, на 2008 и последующие годы. Борьба с инфляцией.
Несмотря на то, что задача снижения темпов роста потребительских цен ставится как главная, эксперты сомневаются в том, что правительству в текущем году удастся ее решить. Уже запланированы новое повышение пенсий и зарплат, а также увеличение государственных инвестиций в национальную экономику. Да и рост цен на продовольствие, несмотря на предпринятые действия по их замораживанию, так же, как признал Владимир Путин, может внести свой вклад в инфляцию.
Рост цен на продовольствие не связан только с ростом этих цен на мировых рынках. Это да, это объективные факторы. А мы часть мировой экономики, но есть и другие факторы. Факторы таможенного регулирования, так? Есть факторы монопольного сговора, есть взаимоотношения между различными секторами экономики, есть факторы взаимоотношения с нашими партнерами в Европе, за счет которых мы покрываем значительную часть объемов импорта. Поэтому вот от этого регулирования тоже очень много зависит. И совсем не обязательно, что после того, как этот период договоренности с основными производителями и дистрибьюторами пройдет, что обязательно они должны взлететь. Ну да, конечно, теоретически это может произойти. Да, конечно, на мировых рынках продовольствие растет. Наверное, будет расти как-то и у нас в стране. Но не обязательно, это будет скачкообразный процесс.
В очередной раз глава государства опроверг слухи о грядущей деноминации российского рубля.
Нет никакой необходимости экономической. Это ничего, кроме вреда для экономики страны, не принесет. Зачем? Даже в голове нет ни у кого. Ни у правительства, ни у Центрального банка, ни у президента. Нам нет необходимости. Фундаментальные основы российской экономики сегодня таковы, что для этого нет никаких предпосылок, и это только вред нанесет. У нас почти 500 миллиардов золотовалютных резервов. У нас профицит и бюджета, и торгового баланса. Огромный приток чистого капитала в страну. Да мы не об этих проблемах сейчас думаем. У нас уровень заработной платы учителя школьного 80% от среднего заработка по экономике. А должен быть выше. Вот над чем мы сейчас думаем, а не о какой-то деноминации.
Детально о стратегии экономического развития страны на ближайшие годы Владимир Путин фактически говорить отказался, заявив, что соответствующая программа будет представлена кандидатом в президенты Дмитрием Медведевым. Планируется, что это произойдет в Красноярске в пятницу 15 февраля. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Он заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Это была последняя большая пресс-конференция Путина в должности главы государства. На ней было аккредитовано более 1300 журналистов. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили, по предварительным данным, умер от естественных причин. В Саратове расследуется убийство прокурора области Евгения Григорьева. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное плану косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Прежде чем мы продолжим программу, напомню, в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня российский час программы «Поверх барьеров». Вы услышите материалы к 20-летию со дня смерти Александра Башлачева, разговор с художником Михаилом Курилко-Рюминым и беседу о документальном фильме «На фоне Пушкина». Повторяется «Поверх барьеров», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Ряд правозащитных организаций Москвы готовится провести в столице в ближайшее воскресенье митинг под лозунгом «Свободу Василию Алексаняну», «Свободу политическим заключенным». Бывший вице-президент ЮКОС Василий Алексанян тяжело болен. Его адвокаты до сих пор не знают, переведен ли их подзащитный из СИЗО на лечение в специализированную клинику. Бесчеловечное отношение власти к политзаключенным в России превращается в систему, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Федеральная служба исполнения наказаний официально заявила, что бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, арестованный в апреле 2006 года по обвинению в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов, переведен из следственного изолятора на лечение в специализированную клинику. Между тем, по словам адвоката Алексаняна Елены Львовой, ее не допускают к подзащитному, и где он находится в настоящее время, она не знает. Сокрытие от общественности истинного положения вещей в колониях и тюрьмах становится нормой, говорит эксперт движения «За права человека», бывшая политзаключенная Елена Санникова.
Мы знаем, что Симоновский суд дважды отклонял ходатайство перевести Василия Алексаняна в специализированную клинику, несмотря на заключение врачей о том, что он срочно нуждается в переводе в такую клинику. Но между тем, под давлением крупного информационного и даже международного скандала, ФСИН принял решение о переводе его в ту клинику, в которую он давным-давно уже должен быть переведен. И тем самым ФСИН продемонстрировал, что не нужно по закону решение суда для того, чтобы тяжело больного заключенного, смертельно больного заключенного, перевести туда, где он и должен находиться, под наблюдение врачей в специализированную клинику. Для этого решение суда не нужно. Но, к сожалению, вот такова система нашего сегодняшнего ФСИН, вчерашнего ГУЛАГа.
Это не единственный случай крайне жестокого обращения с осужденными. К политическим заключенным у Федеральной службы исполнения наказаний более бесчеловечное отношение, чем к отбывающим наказаний по иным причинам, акцентирует внимание Елена Санникова. Хотя понятие «политический заключенный» властями до сих пор не признается. По словам члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, даже правозащитники не могут составить списки тех, кто отбывает наказание за то, что отстаивал идеи, противоречащие нынешней политики власти.
Последний раз напряглись и подготовили какой-то более-менее сведенный материал к выставке, которая была в Сахаровском центре почти 2 года назад. Там были люди разных категорий, и нацболы, и осужденные за сфабрикованным делам об исламском экстремизме и так далее. Но, извините, никакого списка, который бы вели, обновляли и могли бы регулярно представлять журналистам и через них обществу, нету. Через дела конкретных людей становится известно об общей бесчеловечности условий содержания. К сожалению, тут уже и мы, и общество в целом особой заинтересованности и особой солидарности не проявляем.
Главное — привлечь внимание общественности к проблеме бесчеловечного отношения к политзаключенным, заявил Александр Черкасов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня день Святого Валентина. Многие почему-то уделяют очень много внимания этому празднику, который очень современный. Ну, тем не менее, гостями студии «Радио Свобода» сегодня были специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, автор очерка «Репетиция оркестрика» о семье Людмилы и Николая Никоненко из Краснодарского края, воспитавших 6 собственных детей и 30 приемных, и Дмитрий Филимонов, заместитель главного редактора журнала «Русский пионер», автор очерка «101 Шаповал» об Алексее Павловича Шаповали из Кемеровской области, которому судьба подарила 101 родного внука. Так вот, эти журналисты говорили о ситуации с многодетными семьями, которая существует сегодня, когда пропаганда побуждает заводить детей, а реальная жизнь в этом ограничивает. Беседу вела моя коллега Елена Рыковцева.
Я как раз пару месяцев назад ездил в Ульяновскую область и наблюдал за этой пропагандой. Там местный губернатор решил поднять рождаемость в своем регионе при помощи агитпоезда «Роди патриота». Вот. И этот агитпоезд ездил, до сих пор ездит, кстати, он уже год еще ездит по Ульяновской области и проводит пропагандистские материалы. Ну, то есть там призывает людей рожать, там с собой вводят всяких специалистов, медиков, психологов, наркологов, там прочие, которые проводят беседы и так далее. Но вот приехал этот поезд в поселок, в котором средняя зарплата 2500 рублей. Там, естественно, добровольно принудительно людей согнали все это слушать, потому что надо же как-то. Помощник губернатора приехал там вместе с этим караваном. Вот. И люди послушали, разошлись, я с ним поговорил. Ну, конечно, пропагандистский эффект на фоне вот такого бедственного материального положения, он, конечно, нулевой абсолютно. Поэтому сейчас тоже вот эта церемония открытия года семьи, конечно, это, ну, нельзя сказать, что это плохо, но это может быть лишь как довесок к некой базовой, фундаментальной системе, которая вообще людям дает возможность рожать, да, то есть в том числе материально. Поэтому, мне кажется, кричать-то надо вот, ну, вот эти все пропагандистские меры принимать в последнюю очередь, а все-таки сначала создать условия. Потому что когда условия созданы, в общем, может быть, даже не потребуется никакой пропаганды.
Но ведь я заметила, что в обоих ваших материалах все абсолютно идеально в этих семьях. Абсолютно идеально. Вот и вопрос. Это потому, что семья просто не может быть большой, если в ней не идеально. Это условия большой семьи. Или это все-таки, я не хочу сказать, что социальный заказ, но уж очень ваши материалы ложатся на сегодняшнюю вот эту вот идею года семьи. Пожалуйста,
вот,
Дмитрий.
Мне было сказано, значит, главным редактором, что вот слишком гладенький текст. Вот нужно сделать что-нибудь такое, вот ложку дегтя надо добавить. Ведь вот ходят эти дети, все внуки в школу, а ведь в школе там разные всякие мальчишки. Одни там водки принесут, другие там сигареты, там курят, значит, выпивают в туалете. Хорошо, звоню деду Шаповалу и говорю, ну что это вот у нас такой гладкий текст получился. А вот ведь ваши внуки, они же ходят в школу, а там же всякие мальчишки там приносят там в школу выпивку, там курево. Он говорит, да вот в школе только вот мои-то учатся, там некому приходить. И вот они, эта семья, она защищена оболочкой, вот оболочкой своей веры. Они отгородились от всего мира и посторонних к себе никого не допускают. Вот. И они говорят, что мы рожали, рожаем и будем рожать. А все вот эти вот, мы беседовали там по поводу всяких там пропагандистских кампаний, по поводу, значит, нацпроектов, по поводу, значит, повышения рождаемости. И они не знают об этом, они не смотрят телевизор, их это не интересует. Вот у них есть своя идеология, они защитились от внешнего мира, и вот так вот они живут, как живут.
Дмитрий, а ваши герои, ваша многодетная семья, они что-то ждут от этих для себя конкретного, от этих нацпроектов? Они в это верят?
Для них это все как тоже вот в некие побочные линии, да, вот, потому что они как бы сами справились с этой ситуацией. Ну, вот отвечая на ваш вопрос в целом, да, все-таки В любом случае, вот и мой случай, и случай, вот, который Дима описывает, это некие исключения, это некие вот моменты героизма какого-то, да, на которых нельзя построить систему в целом в стране, да, нельзя вот заставить людей всех быть героями, да. Тем не менее, они всегда будут, эти герои, слава богу, да, но если мы хотим как бы всерьез увеличить рождаемость в стране, надо создавать условия, ориентируясь все-таки на какой-то средний или даже ниже среднего уровня сознания, да, людей, что, для которых все-таки, которые не могут пробивать колпом стен, да, а могут существовать в каких-то условиях, заданных в окружающей средой.
Беседа в студии «Радио Свобода» о многодетных семьях, которой руководила Елена Рыковцева. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш подписал в среду необычный законопроект. Его цель – предотвращение рецессии. Слово Алану Давыдову.
Согласно принятому закону, налоговый возврат получит свыше 130 миллионов американцев с низкими, средними и даже выше средних доходами. Денежные чеки начнут поступать после обработки их ежегодных налоговых деклараций, срок подачи которых истекает 15 апреля. Большинство налогоплательщиков получат до $600 на взрослого человека, плюс по $300 на каждого ребенка. Предполагается, что этот довесок в семейный бюджет заставит их охотнее посещать магазины, побудит к новым тратам и не даст экономике застояться. В законе предусмотрена не только помощь семьям, но и налоговые льготы бизнесменам, направленные на инвестирование в новые производственные мощности. Наконец, законом определяются меры по смягчению условий предоставления и выплаты ипотечных кредитов на жилье. Насколько эффективной мерой может стать получаемый американцами налоговый возврат, который лежит в основе пакета экономического стимулирования? С этим вопросом я обратился к заведующему кафедрой финансов Университета Теннесси Уильяму Форду. Предыдущий опыт таких налоговых возвратов, проводимых несколько лет назад, показал, что получатели не тратят их немедленно на новые товары или услуги. Как правило, эти деньги люди используют для покрытия своих долгов по кредитным карточкам, а также для выплаты взносов ипотечного кредита или кредита на покупку автомобиля. Думаю, что и на сей раз деньги в основном пойдут именно на эти цели, а не на прямые потребительские расходы, которым программа, казалось бы, должна способствовать. То есть вы считаете, что принимаемые меры не являются оптимальными для оживления экономики? Было бы лучше, если бы правительство прибегло к постоянному снижению налогов, а не снижало бы их время от времени, как в данном случае. Экономические исследования доказали, что у потребителей лучший отклик находят планомерные перемены в налогообразовании, чем спорадические. Единственное, о чем можно говорить со всей определенностью, это то, что принятый закон способствует увеличению дефицита федерального бюджета на $168 миллиардов. Это сумма, с которой Соединенные Штаты вполне могут совладать, в отличие от других стран. И все же эффективной мерой пакет не станет. Так считают многие экономисты, включая меня самого. Администрация Буша и некоторые эксперты рассчитывают, что вводимый в действие комплекс мер по экономическому стимулированию поможет предотвратить экономический спад. Однако все большее число экономистов считают, что рецессия, первая после 2001 года, уже наступила. Такого же мнения придерживается и 61% респондентов опроса, проведенного агентством Associated Press и Международной маркетологической службой Ipsos.
Рассказывал Алан Давыдов. Иран начал обогащать уран с помощью сравнительно современных центрифуг собственного изготовления, о существовании которых не было известно вплоть до прошлой недели. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники. Еще более тревожный оттенок известию об очередном ядерном сюрпризе Тегерана придало выступление в Конгрессе заместителя директора национальной разведки Томаса Фингера. Он заявил о том, что Иран продолжает создание технологий, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия. «Мы исходим из того, что у Тегерана есть техническая и промышленная база для производства ядерного оружия», — заявил он. Как вписывается эта информация в контекст того, что известно о ядерной программе Ирана? Реальным последствием наличия у Ирана более современных работоспособных центрифуг может стать значительное ускорение процесса обогащения урана, говорит известный американский эксперт, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол. То есть, если в прошлом мы считали, что при нынешних темпах обогащения урана, а Тегеран в данный момент использует для этого процесса 3000 устаревших центрифуг, ему потребуется около года для выработки материалов для одного ядерного взрывного устройства, то новые технологии могут сократить этот срок втрое. Можно ли сказать, что такой поворот событий практически снимает с повестки дня российскую идею о производстве иранского ядерного топлива на своей территории? Этой идеей, как мы знаем, Москва оправдывала свое ядерное сотрудничество с Тегераном. К сожалению, Россия уже отправила в Иран первую партию ядерных материалов, тем самым подорвав свою возможность оказывать влияние на формирование американской и международной стратегии в отношении Ирана. Я думаю, Москва уже осознала, что идея поставок ядерного топлива Тегерану в обмен на его отказ от обогащения урана была мертворожденной с самого начала. И теперь Москва оказалась перед крайне неприятным выбором. либо смириться с превращением Ирана в ядерную державу, либо присоединиться к попыткам предотвратить такой поворот событий путем введения санкций, более жесткого давления на Иран. Каким мерам, как вы считаете, могут прибегнуть США и их союзники в этой экстраординарной ситуации? В ближайшее время основные усилия Соединенных Штатов будут сосредоточены в экономической сфере. Вашингтон с помощью европейских союзников, европейских банков пытается перерезать финансовые потоки, которые Тегеран использует для финансирования своих ядерных работ. И поскольку Россия, судя по всему, продолжает блокировать введение более жестких санкций в Совете Безопасности ООН, эти усилия, скорее всего, будут предприняты в обход ООН. Американский эксперт Джон Вулфстелл комментировал сообщение о том, что Иран начал обогащение урана на оборудовании нового поколения, о существовании которого эксперты не знали. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Коснувшись вопросов внешней политики, президент подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО США, если они появятся в Польше и Чехии. Это была последняя большая пресс-конференция Путина в должности главы государства. На ней были аккредитованы более 1300 журналистов. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансвааль-парке подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они намерены добиться выплаты компенсации от российских властей. В Саратове расследуют убийство прокурора области Евгения Григорьева. Основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. В Багдаде сегодня 4 человека погибли, около 30 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Сегодня состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. Иран выразил протест послу Дании в связи с перепечаткой в датской прессе карикатуры на пророка Мохаммеда. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах. В Туркмении будут освобождены более 1000 заключенных по случаю Дня национального флага. Это объявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. По поступающим сообщениям, политических заключенных среди освобождаемых нет. В Боснии утрачен текст Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Об этом сообщил глава коллективного президиума Боснии и Герцеговины Желька Комсич. Соглашение, подписанное в Дейтоне в США, положило конец боснийской войне 90-х годов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Несмотря на сегодняшнее сообщение о том, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили скончался вроде бы, по предварительным данным, от естественных причин, британская полиция продолжает расследование обстоятельств его действительно внезапной смерти. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
С самого начала британская полиция квалифицировала смерть Бадри Патаркацишвили как подозрительную. Обычно так трактуются все неожиданные и скоропостижные смерти до проведения дознания коронером. К такой формулировке кончины грузинского бизнесмена и оппозиционного политика полицию вынуждало и получившее широкий резонанс убийство в Лондоне другого политического беженца Александра Литвиненко. На этом фоне естественными казались многочисленные теории заговора, объясняющие смерть Патаркацишвили, который действительно опасался покушения и открыто об этом говорил. Однако опубликованное после проведенного в среду вскрытия тела предварительное заключение о его смерти отметает все конспирологические объяснения. В официальном заключении утверждается, что смерть наступила от естественных причин, то есть стала следствием сердечного приступа. В заявлении полиции графства Суры, которое ведет расследование, так и говорится. Нет никаких указаний на то, что смерть Бады Патаркацишвили наступила по какой-либо причине, кроме естественной. Однако токсикологическая экспертиза, говорится далее в полицейском заявлении, все еще не завершена, и это займет несколько недель. Токсикологическая экспертиза, проводящаяся на предмет обнаружения яда в организме покойного, должна поставить точку во всех спекуляциях по поводу кончины Патаркацишвили. И лишь после этого последует окончательное официальное заключение о причине его смерти. Кстати, проведенные в доме, где скончался Патаркацишвили, тесты не выявили никаких следов радиоактивности. Лорд Белл, который присутствовал на состоявшемся в день смерти Патаркацишвили четырехчасовом совещании грузинского бизнесмена в Лондонском Сити со своими давними деловыми партнерами Борисом Березовским, Юлием Дубовым и Николаем Глушковым, утверждает, что в этот день Патаркацишвили не выказывал никаких признаков недомогания и казался абсолютно здоровым, правда, слегка утомленным. В пятницу в суде города Уокинг, графстве Сурей, начнется официальное дознание по делу о смерти Бадри Патаркацишвили, которое проведет местный коронер, должностное лицо графства, которое по закону разбирает дела о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Далее на очереди у нас новости высоких технологий, которые представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент компании МТС Леонид Меломед считает, что в 2012 году услуги мобильного интернета обеспечат российским сотовым компаниям 10% выручки. Это составит около 3,5 миллиардов долларов. При этом доходы провайдеров проводной интернет-связи составят около 3 миллиардов. О перспективах мобильного интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня уже нет никаких препятствий для развития мобильного интернета. Разве что некоторые инерции пользователей, которые предпочитают широкие экраны и большие клавиатуры, и сопротивление властей, которые с трудом уступают радиочастоты. Но эпоха мобильного интернета уже наступила. Google участвует в аукционе радиочастот и намерен развернуть беспроводную сеть в Америке. В России три крупнейших сотовых оператора получили лицензии на обеспечение широкополосного мобильного интернета и готовы его развернуть уже в 2008 году.
Новости коротко. Экипаж Международной космической станции смонтировал первую в космосе локальную сеть. Сеть объединяет компьютеры основного модуля, а также исследовательскую и измерительную аппаратуру научного модуля «Колумбус». Скорость передачи данных по космической сети 100 мегабит в секунду. Она смонтирована на стандартных потребительских коммутаторах. Компания IDC проанализировала состояние рынка интернет-рекламы в Соединенных Штатах за 2007 год. Согласно отчету, объем интернет-рекламы за прошлый год превысил 25 миллиардов долларов. Рост рынка составил 27% по сравнению с 2006 годом. Почти четверть всех рекламных доходов получила компания Google. Рост чистой выручки Google от продажи рекламы составил 40% по сравнению с 2006 годом. Интернет является безусловным лидером роста по сравнению с другими сегментами рекламного рынка. Крупнейший оператор сотовой связи в Германии компания T-Mobile отказалась от сотрудничества с компанией Google в развитии мобильного интернета. Как заявило руководство T-Mobile, компания намерена сотрудничать в этой области с компанией Yahoo. На телефонах, которые обслуживает немецкая компания, в качестве программы интернет-поиска будет устанавливаться программа Yahoo. T-Mobile также планирует предоставить своим пользователям доступ с мобильного телефона к социальным сетям YouTube и MySpace, а также к сервисам мгновенных сообщений.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Выборы». Как показало исследование, которое провел аналитический центр Юрия Левады по заказу «Радио Свободы» и американской компании Intermedia Survey Institute, 40% жителей России уверены, что они будут голосовать на президентских выборах 2 марта. И еще 36% заявляют, что, скорее всего, будут голосовать. Таким образом, в сумме это 76%. Данные социологов комментирует Николай Петров, эксперт Московского центра «Карнеги». С ним беседовала Вероника Баде.
76% россиян, судя по данным Левада-центра, собираются голосовать на президентских выборах. Как вы полагаете, насколько реальная явка может соответствовать этой цифре?
Вопрос об участии – это всегда сложная часть такого рода опросов, потому что есть некие нормы, есть опасения у опрашиваемых, что их отказ участвовать в выборах будет неправильно воспринят. Поэтому, как правило, и на экзит-пулах, и в социологических опросах цифры предполагаемого участия, они оказываются выше, чем то, что наблюдается в действительности. Хотя в действительности мы видим, как, например, на последних парламентских выборах, что участие в целом ряде случаев оказалось существенно завышенным по сравнению с реальным. И до сих пор есть эхо в виде митингов в Ингушетии, где уже половина граждан подписала заявление, что они не участвовали в выборах, при том, что официальная цифра участия была 98%.
По вашим собственным наблюдениям, что побуждает россиян голосовать на президентских выборах?
Мне кажется, что очень значительная часть граждан участвует в выборах, потому что это привычно, потому что так принято, потому что таким образом эти граждане демонстрируют свою лояльность власти. И вот эта доля обычно пожилого электората, она растет, ее значение, ее удельный вес, и не случайно поэтому мы видели, когда действительно была конкуренция партий на региональных выборах год назад, то практически все партии так или иначе апеллировали к пенсионерам и боролись именно за этот электорат, как за наиболее стабильный. В целом есть целый ряд факторов, которые побуждают людей голосовать, хотя наиболее распространенные, конечно, это привычка, это то, что можно назвать сознательностью или то, что можно назвать конформизмом.
Уверенность в том, что выборы что-то изменят, невелика. Меньше 14% об этом говорят. И только 3% с небольшим, отвечая именно на этот вопрос, заявили о своей уверенности в том, что выборы будут свободными и честными. Но при этом почти 44% считают, что обязаны голосовать. Николай Владимирович, вам тут не видится никакого противоречия?
Здесь есть, конечно, противоречия. И противоречия не только те, на которые вы указали, но и противоречия, которые заметны, если посмотреть на ответы представителей разных политических сил. И мне кажется, что вот наиболее яркий и интересный в этом плане результат – это ответы сторонников «Единой России», которых больше всего среди опрошенных, и среди которых только 16% сказали, что хотят поддержать кандидата, который им нравится. И 26%, существенно, почти вдвое больше, людей сказали, что хотят поддержать нынешний курс руководства России, курс Путина. Вот картинка, показывающая, на чем, собственно, базируется, из чего состоит вот тот 70% рейтинг Медведева, о котором говорят социологи.
Это был комментарий Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. Кроме того, 44% россиян считают, что они обязаны принять участие в голосовании на президентских выборах, как показал все тот же опрос по заказу «Радио Свобода». Об отношении в стране к президентским выборам Вероника Баде побеседовала и с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
45% опрошенных не уверены, что выборы проводятся честно, и все-таки подавляющее большинство собирается голосовать. Борис Владимирович, вы видите тут какую-то логику?
Вообще говоря, для россиян двойная логика, с одной стороны да, но с другой стороны вот поступлю по-другому, она, в общем, достаточно привычна. Это гигантский ресурс для зависимой части населения. Оно как бы и соглашается, но при этом соглашается не полностью, все время как бы имея второй диагноз для ситуации, некоторую лазейку для самих себя. Вот что-то в этом роде и с этим вопросом. То, что сам человек не усматривает в этом противоречия, и это его не смущает, факт неудивительный для советской жизни и для постсоветской жизни. В некотором смысле это и есть способ существования людей, которые слишком слабо могут повлиять на ситуацию и поэтому поступают как большинство, но при этом уверены, что их проведут, кинут, обманут. Но и этот факт не убеждает их в собственной неправоте, скорее наоборот.
Каковы же все-таки основные мотивы, которые побуждают россиян прийти на избирательные участки 2 марта?
Они чувствуют, что обязаны голосовать. Причем это касается самых разных групп демографических и сторонников разных партий. Это обозначает, что эта часть населения приняла ситуацию, не видит для себя другой возможности и убедила себя в том, что эта возможность лучшая. Это и есть ведущий мотив голосования. Можно назвать его конформизмом, можно назвать его присоединением к большинству, можно назвать его нежеланием каких бы то ни было перемен, можно назвать его нежеланием участвовать во всем этом и именно поэтому проголосовать. Это примерно одно и то же, но немножко разных разворотов.
А говорит ли ответ на этот вопрос что-то об уровне гражданского сознания современного россиянина? Или это, скажем, просто отголоски советского воспитания?
Я думаю, что это тот тип поведения, который был в советские времена. Это некоторый тип устройства общества, власти, устройства сознания массового человека в постсоветской России. Сознание, которое как бы от него не полностью зависит и не полностью ему подконтрольное. Это сознание людей, которые признают, что от них не зависит. В том числе и их собственная жизнь, с исключением самого узкого круга родных и близких. И вот этот акт размежевания с большим обществом, с другими, вот он и закрепляется в таких формах поведения, когда раздробленные группки и атомарные индивиды, тем не менее, голосуют как один. Пусть не 80% их, не 90%, но свои там 58-63% в таких случаях набираются, а это ровно столько, сколько нужно.
Мнение известного московского социолога Бориса Дубина. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал сегодня пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Это была последняя его пресс-конференция в должности главы государства. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер, по предварительным данным вскрытия, от естественных причин. Родственники погибших в результате обрушения крыши в московском Трансвааль-парке подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость Косово. В Саратове расследуется убийство прокурора области Евгения Григорьева. Его основная версия следователей связана с его профессиональной деятельностью. Сенат США одобрил запрет на использование сотрудниками ЦРУ жестких методов при допросах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Московские власти вновь озаботились проблемой наружной рекламы в исторической части города. На очередном заседании московского правительства прозвучало предложение создать в столице России территории, свободные от рекламных щитов и растяжек. По замыслу чиновников, в первую очередь от наружной рекламы должны быть освобождены районы, прилегающие к Кремлю, Новодевичьему монастырю и музей-заповедник Коломенское. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Один из авторов идеи об освобождении центра Москвы от наружной рекламы – руководитель комитета рекламы, информации и оформления российской столицы Владимир Макаров. По его замыслу, к концу 2008 года было бы целесообразно убрать щиты и растяжки с территории, прилегающих к Кремлю, Новодевичьему монастырю и из музея-заповедника Коломенское. Однако окончательное решение о создании в Москве зон, свободных от наружной рекламы, еще не принято. Об этом «Радио Свобода» рассказал ответственный секретарь комитета по наружной рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Конин.
Действительно, Владимир Петрович Макаров, председатель комитета, он делал презентацию, вступительное слово, говорил о том, что есть такая идея в 2008 году вывести из 3 зон исторического наследия наружную рекламу полностью. Да? После чего, как это обычно принято на такого рода мероприятиях, выступило еще ряд участников. Потом выступил вице-мэр Валерий Виноградов, который курирует наружную рекламу. И он сказал, что отношение к такого рода зонам, что если действительно особые зоны нужны, но вряд ли правильно говорить о полном запрете нарушенной рекламы в каких-то зонах, потому что такого рода решения, они, в принципе, лишают город возможности для маневра. От себя могу добавить, понятно, что в Кремле ставить рекламные конструкции – это абсурд. Но вот, допустим, есть гостиница «Москва». Идет реконструкция, старое здание было снесено, возводится новое здание. Либо москвичи будут смотреть на стройку и видеть стройку, либо, как это реализуется сейчас в городе Москве, будет ставить рекламная конструкция, на ней будет висеть красивая реклама, и бюджет города будет получать от этого дополнительные денежные средства. Знаете, можно по-разному относиться к наружной рекламе, но тут есть несколько нюансов. Первое. Все рекламные конструкции, которые установлены в городе, которые легально установлены, а там подавляющее большинство установлены легально, имеют согласование, в том числе органов архитектуры, и не стоит об этом забывать. И, собственно, ни одна конструкция сейчас не устанавливается без такого рода согласования. А второе, что, ну, все-таки надо помнить, что реклама, она же существует не в каком-то безвоздушном пространстве, да, а это сервисная подобная экономики. Не потому, что так хочется рекламщикам, а потому, что растет экономика, потому что это надежный путь для того, чтобы некие товары, услуги нашли своих потребителей. И так как у нас экономика растет, конечно, у нас растет реклама, в том числе наружная, это нормально.
По экспертным оценкам, рекламные конструкции, установленные в центре Москвы, приносят владельцам прибыль почти 15 миллионов долларов в год. Именно поэтому, считает член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро Илья Сапрыкин, в ближайшее время рекламные щиты и растяжки вряд ли исчезнут из центра Москвы. На мой вопрос, украшает нынешняя наружная реклама Москву или уродует, Илья Сапрыкин убежденно отвечает.
Можно сказать, что уродует, потому что нет системы в ней, во-первых. Это еще начинается с дореволюционных времен, именно в Москве почему-то. Москва была всегда город торговый, поэтому реклама была, если вы помните старые фотографии, и до 3-4 этажа на фасадах. Иное дело, что тогда не было технически возможности так изуродовать город, как уродует это сейчас. Общее впечатление, которое складывается именно от остроты и бессистемности этой рекламы. Смысл рекламы в том, чтобы донести информацию до потребителя. А когда такая пестрота, так она даже и не работает на вот это донесение информации. То есть, когда все кричат, невозможно услышать одиночный голос.
Представители московских властей уже не раз предлагали создать в российской столице так называемые зоны, свободные от наружной рекламы. Как вы к этому относитесь? Как вы думаете, будут ли созданы когда-нибудь такие зоны?
Знаете, в Москве есть улица Школьная. Будем так говорить, что у вас создан старый кусочек купеческой Москвы, где, в принципе, вот такой рекламы навязчивой нет. Она есть кое-где, как в качестве табличек, но рекламных щитов, растяжек, ну, все, что больше всего раздражает, этого нет. Кое-где и пытаются, в том числе и сами владельцы зданий и владельцы этих рекламных площадей, как-то это сделать. Но системной политики нет.
Возможно сделать так, чтобы Москва и наружная реклама как-то вот гармонично существовали. Вы можете, например, назвать какой-нибудь город мира, где есть наружная реклама, но где она не уродует улицы?
Знаете, в Токио, ну и вообще в большинстве японских городов, реклама, хотя и обильна, но она упорядочена введена в какие-то рамки. И там это смотрится в том числе органично, и в том числе и в старых городах, типа старого Токио. Можно посмотреть фотографии, я думаю, что любой радиослушатель сможет это сделать, фотографии Токио, и видеть, что это все достаточно здорово сделано.
Говорил московский архитектор Илья Сапрыкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Сила искусства, точнее, одной из звезд искусства, может быть весомей мощи супердержавы. В среду Китай в совершенно несвойственной для себя манере был вынужден прибегнуть к подобию извинений за поддержку суданского режима, после того, как голливудский режиссер Стивен Спилберг направил китайским властям письмо, где он говорит об отказе от должности художественного советника Организационного комитета Олимпийских игр в Пекине. Мотив автора фильмов «Парк юрского периода», «Спасая рядового Райана» и других блокбастеров состоит в том, что его совесть не позволяет Спилбергу руководить постановкой церемонии открытия и закрытия Олимпиады в то время, время как невыразимые преступления творятся в Дарфуре. Китайское посольство в Вашингтоне в своем заявлении призвало критиков признать положительную роль, которую якобы играет Китай в разрешении проблемы Дарфура, и воздержаться от политизации Олимпийских игр. Но правозащитники, осознав, что они наконец-то нащупали слабое место китайских властей, отметающих, как правило, любые попытки западных столиц пристыдить их за кооперацию с Суданом, говорят, что угроза бойкота Олимпийских игр, а возможно и их бойкот, оправданный инструмент, если речь идет о прекращении геноцида мирных жителей. Своим неприличным поведением в кабинке уборной сенатор Ларри Крейг навлек позор на высшую палату Конгресса, написали в своем письме сенатору члены Сенатского комитета по вопросам этики. В августе сенатор Крейг был арестован в общественном туалете в аэропорту Миннеаполиса, где он пытался завязать интимное знакомство с посетителем соседней кабинки, а там находился полицейский. Задержанный за сексуальные домогательства, сенатор тут же признал свою вину, надеясь отделаться легким наказанием и сохранить дело в тайне. Когда же эта информация появилась в прессе, Крейг попытался через суд безуспешно лишить свое признание законной силы. «Пытаясь отказаться от признания, вы пытались избежать юридической ответственности за свои действия», написали в своем заключении его коллеги. «А размахивая перед полицейским своей бизнес-карточкой с эмблемой Сената, вы пытались оказать на него давление». Комиссия по этическим вопросам, впрочем, не порекомендовала никаких конкретных административных мер в отношении Крейга. Сам же сенатор, намеревавшийся уйти в отставку еще прошлой осенью, теперь говорит о том, что он намерен доработать до конца своего срока в Сенате. Незаконный прием стероидов ведущими американскими бейсболистами стал предметом беспрецедентных открытых слушаний в Конгрессе. Законодатели, озабоченные тем, что профессиональный спорт становится жертвой допинга, в качестве назидания решили попытаться вывести на чистую воду одну из любимых американских звезд бейсбола, рассказывает Ян Рунов.
Расследования и слушания в Конгрессе по фактам нарушений антидопинговых правил в бейсболе продолжаются четвертый год. В 2006 году была даже создана специальная комиссия под руководством бывшего лидера Сената большинства Джорджа Митчелла. В результате 20-месячного расследования появился итоговый доклад, в котором говорится, что гормоны роста и другие стероиды, искусственно наращивающие мышечную массу, употребляли спортсмены всех 30 клубов бейсбольной лиги Соединенных Штатов. Среди 80 упомянутых в докладе игроков был один из самых популярных американских бейсболистов, 45-летний Роджер Клеменс. Даже президент Буш, в прошлом совладелец техасского профессионального бейсбольного клуба «Рейнджерс», заявил, что любимая игра американцев запятнана стероидами. Однако сильнейший американский бейсболист Роджер Клеменс перешел в контратаку и заявил, что все выдвинутые против него обвинения – клевета. Он даже подал в суд за клевету на своего бывшего личного тренера Брайана Макнами, который заявил под присягой, что сам раз 20 вкалывал Клеменсу стероиды и гормоны роста. Клеменс считает, что тренер дал клеветнические показания под давлением прокуратуры и категорически отрицал свою вину, отвечая на вопросы членов Комитета Конгресса на слушаниях, проходивших в среду 13 февраля. Но дававший показания под присягой бывший тренер Макнами сказал: «Когда я говорил сенатору Митчеллу, что я делал стероидные инъекции Роджеру Клеменсу, я говорил правду. Правду о стероидах и гормонах роста. Я делал это по просьбе Роджера Клеменса». Макнами добавил, что ему нет смысла говорить неправду, поскольку за ложь под присягой он понесет очень суровое наказание. Но и Клеменс под присягой утверждал, что не принимал никаких стимуляторов, кроме витамина
B12.
Я не говорю, что доклад сенатора Митчелла полностью ошибочен. Я говорю, что показания Брайана Макнами против меня ошибочны. Я заявляю, я никогда не употреблял стероиды или гормоны роста. Председатель комитета Конгресса, демократ из Калифорнии Генри Ваксман, сказал Клеменсу, что не верит ему. Другой член комитета, республиканец из Индианы Дэн Бартон, заявил в глаза тренеру Макнами, что не верит ему. А конгрессмен из Вирджинии Том Дэвис высказал предположение, что лгут под присягой оба, и Клеменс, и Макнами. Скорее всего, дело будет передано на рассмотрение Министерства юстиции, а затем уголовного суда.
Свидетелями этого удивительного зрелища, сильно напоминавшего экранизированную полицейскую драму «Закон и порядок», стали миллионы американцев. Ведущие кабельные телеканалы транслировали слушания в прямом эфире. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Я назову главные темы следующего часа. Собственно, главная тема по-прежнему остается одна. Это последняя на посту президента России ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Кроме того, вас ждут несколько репортажей о том, как правозащитники готовятся провести в Москве в воскресенье пикет в поддержку Василия Алексаняна, о том, как Томск готовится к выборам главы государства 2 марта, а также о Дне Святого Валентина в Чехии. Что из него можно сделать, потому что некоторым он сильно надоел. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.